Літаратурная анталогія. Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Стоял холодный ветреный мартовский день. И Скарлетт, ехавшая по дороге на лесопилку Джонни Геллагера, натянула полость до самых подмышек. Ехать одной было опасно, и она знала это. Это было опаснее, чем когда-либо, потому что негры вышли из повиновения. Как и предсказывала Эшли, теперь приходилось расплачиваться за то, что законодательное собрание отказалось ратифицировать поправку Конституции. Разъяренный Север воспринял отказ как пощечину и тотчас ответил ударом на удар. Север твердо решил заставить Джорджию дать неграм право голоса и, объявив, что в штате возник бунт, установил там строжайшее военное положение. Джорджия вообще перестала существовать как штат. Если жизнь и раньше была неустойчивой и пугающей, то теперь она стала такой вдвойне. Будущее, где в перспективе маячила возможность негритянского большинства в законодательном собрании, представлялось мрачным и безнадежным. И бывшие белые хозяева, чувствуя свою беспомощность, озлоблялись все больше. Негры же, осознавая свою недавно обретенную значимость, держались все независимые. К тому же не знали, что армия Янки на их стороне, и многие из них решили, что могут позволить себе все, что угодно. Времена настали буйные, страшные. Скарлетт была изрядно напугана. Напугана, но исполнена решимости не бросать своих дел и продолжала разъезжать одна, засунув за обшивку двуколки пистолет Фрэнка. Про себя она кляла законодательное собрание за то, что оно навлекло на них новые беды. Но кому нужна эта благородная бравада? Этот жест, который все называют таким смелым. Ведь все стало только хуже. Подъезжая к тропе, что вела сквозь голые деревья вниз к ручью, где расположился палаточный городок, Скарлетт прищелкнула языком, погоняя лошадь. Ей всегда становилось не по себе, когда она проезжала мимо скопления этих грязных, омерзительных, отслуживших свое армейских палаток и глинобитных хижин. Поселение это пользовалось самой дурной славой в Атланте и ее окрестностях. Здесь, в грязи, жили отщепенцы-негры, черные проститутки и немного белых бедняков, самых последних голодранцев. Говорили, что здесь укрывались преступники, и именно сюда первым делом направлялись солдаты Янки, когда кого-то искали. Проезжая мимо тропы, спускавшейся к палаточному городку, Скарлетт с отвращением посмотрела на скопление хижин в глубине балки, освещенных косыми лучами предзакатного солнца. Она отвернулась и хлестнула лошадь по спине, спеша быстрее проехать мимо и выбраться на прямую дорогу. И только она было вздохнула с облегчением, как из-за большого дуба на дороге внезапно возник огромный негр. Она, конечно, испугалась, но не потеряла голову. Она мгновенно остановила лошадь и выхватила пистолет Фрэнка. «Что тебе надо?» — крикнула она со всей суровостью, на какую она была способна. Огромный негр снова нырнул за дерево, и оттуда раздался испуганный голос. «Господи, мисс Карлетт, да не стреляйте вы в Большого Сэма!» «Большой Сэм?» — Скарлетт не сразу осознала, кто это. «Большой Сэм, надсмотрщик из Тары, которого она последний раз видела в дни осады. Но какого же черта? А ну, выходи, чтоб я видела, что ты в самом деле Сэм!» Он нехотя шагнул из-за своего укрытия. Босоногий гигант-оборванец в холщовых штанах и в синем мундире солдата Союза, слишком коротком и узком для его могучей фигуры. Увидев, что это и в самом деле Большой Сэм, Скарлетт снова сунула пистолет за обшивку и заулыбалась. «Ох, Сэм, как приятно тебя видеть!» — воскликнула она. Сэм кинулся к двуколке, закатив от радости глаза, сверкая белыми зубами и обеими ручищами, схватил протянутую ему руку Скарлетт. Он широко осклабился, обнажив розовый цвет арбузовой мякоти язык и нелепо запрыгал возле двуколки. «Господи, господи, да чего ж приятно видеть родного человека-то!» — воскликнул он, так сжав Скарлетт руку, что, казалось, у нее сейчас треснут кости. «Что же это вы стали такая злючка, мисс Скарлетт? В человека пистолетом тыкаете?» «Ах, Сэм, столько злых людей развелось на свете, что приходится тыкать. Но ты-то что здесь делаешь в этом поганом месте? Но ты же почтенный человек. Почему ты не пришел в город повидаться со мной?» «Господи, мисс Скарлетт, я вовсе не живу тут, в палаточном городке-то. Так забрел сюда. Я бы ни почем не стал в таком месте жить. За всю свою жизнь не видал таких мерзких негров. А я и не знал, что вы в Атланте-то. Откуда ж мне знать? Я ведь думал, вы в Таре. Все хотел добраться домой, в Тару». «А ты что же, с самой войны так и живешь в Атланте?» — спросила Скарлетт. «Нет, мэм, я в разных местах побывал». Он выпустил руку Скарлетт, и она с трудом выпрямила пальцы, проверяя, целы ли кости. «Вы хоть помните, мисс, когда мы с вами последний раз виделись-то?» И Скарлетт вспомнился жаркий день перед началом осады. Они с Рэтом сидели в коляске, и группа негров с Большим Сэмом во главе прошла мимо них по пыльной улице к окопам. Она кивнула. «Ну, так я работал все это время как пес. Землю копал, насыпал брустверы, мешки с песком заговлял до самой той поры, как конфедераты из Атланты ушли. Я все думал, как пробраться домой в Тару. А потом услышал, весь наш край вокруг Тары выжгли. Да и как мне туда добраться, я не знал. Очень я боялся, что патрули меня схватят, потому что никакого ведь пропуска у меня не было. А вот потом пришли янки, и один ихний джентльмен, он полковник был, пригляделся ко мне, ну и взял к себе в дом прибирать да сапоги ему чистить. Вот так-то, мэм. Ну, конечно, я нос задрал, надо же, меня в дом взяли как порка, а я ведь всего-навсего полевой работник, негр. Что и говорить, мисс Скарлетт, янки ничегошеньки в нас не понимают. Они знать не знают, в чем тут разница-то. Вот я остался с ним, поехал с ним в саванну. И когда генерал Шерман туда двинулся, о, господи, мисс Скарлетт, в жизни я не видал такого страсть, что там творилось, пока мы в саванну шли. Ух, как крали они, ух, как жгли. Тару ведь они тоже сожгли, мисс Скарлетт». «Нет, подожгли, да мы потушили пожар». «Ну вот, скажу я вам, мэм, что я очень рад это слышать. Ведь Тара — мой родной дом, и я хочу очень вернуться туда. А когда война-то кончилась, мой полковник и говорит мне: ты, Сэм, поедешь со мной на север. Я тебе хорошо буду платить. Ну, скажу я вам, мэм, мне очень хотелось посмотреть, что это такое свобода, и потом уж домой вернуться.
Вот я отправился на север с полковником. И вот так-то, мэм, поехали мы в Вашингтон, в Нью-Йорк, в Бастон, где полковник жил. И вот так-то стал я, мэм, негр-путешественник.
«А понравилось тебе на севере, Сэм?» — спросила Скарлетт. Сэм поскреб голову всю в густых мелких завитках.
«Понравилось и не понравилось. Полковник, он человек страсть какой хороший был, понимал нас, негров. А вот жена у него не такая. Жена его в первый раз, как меня увидела, тут же назвала меня мистером. Да, мэм, вот так и сказала, мистер. Я чуть не грохнулся, как она это сказанула. А полковник ей сказал, чтобы она звала меня Сэмом. Ну, потом так она меня и звала. А все эти янки с первоначалу все звали меня мистер О'Хара. Предлагали посидеть с ними, будто я им ровня. Но я ведь никогда с белыми господами не сиживал. Да и старый я уже, где же мне переучиваться? А они, мисс Скарлетт, ко мне, ну точно я им ровня. А в душе-то не любили они меня. А ведь они не любят негров вообще. И потом боялись, потому что я такой вот огромадный. И все про собак меня расспрашивали, как меня ими травили, да как меня били. А ведь, бог ты мой, мисс Скарлетт, меня ж никто никогда не бил у вас в доме. Ведь вы-то знаете, мистер Джеральд никогда не позволил, чтобы кто ударил такого негра. Я же дорого стою. И я рассказывала им, какая была мисс Эллин к неграм добрая. И как она сидела со мной целую неделю, когда я воспалением легких болел. Так что они мне все равно не верили. Не верили. И вот так я, мисс Скарлетт, заскучал по мисс Эллин и по Таре, что чувствую, не могу я больше. И вот ночью я ушел от них, добрался в товарных вагонах до самой Атланты. И вот теперь, ежели вы купите мне билет до Тары, я, понятно, очень буду рад вернуться домой. И очень буду рад снова увидеть дорогую мисс Эллен и мистера Джеральда. Хватит меня с этой свободой.
А что это вы так насупились, мисс Скарлетт? Что-нибудь не так?
Папа и мама оба умерли, Сэм.
Умерли?
А что ж вы так шутите-то, мисс Скарлетт?
Не надо так шутить, сказал Сэм.
Нисколько я не шучу. Это правда. Мама умерла, когда солдаты Шермана пришли в Тару. А папа? Его не стало в июне.
Сэм, я прошу тебя, не надо плакать. Ну, пожалуйста, не надо. Если ты будешь плакать, я тоже заплачу. Не надо, Сэм. Я тебе все расскажу. Расскажу когда-нибудь потом. Мисс Юлин живет в Таре. Она вышла замуж за очень хорошего человека, мистера Уилла Бентина. А мисс Кэрин, она... И тут Скарлетт умолкла. Нет, никогда ей не объяснить этому расплакавшемуся гиганту, что такое монастырь. Так вот, мисс Кэрин, она теперь живет в Чарльстоне, а вот Порк и Приси в Таре. Ну же, Сэм, вытри нос, не плачь.
Ты что, правда хочешь вернуться домой? Спросила Скарлетт. Да, мэм, только не так теперь все будет там, без мисс Эллен-то.
Сэм, а ты не хочешь остаться в Атланте и поработать у меня? Мне очень нужен кучер, очень нужен, ведь вокруг столько скверных людей.
Да, мэм, оно, конечно, человек вам нужен. Я вот и сам хотел сказать, что нечего вам ездить одной, мисс Скарлетт. Опасно вам здесь ездить-то.
Ну вот, я тебе очень благодарна, Сэм. «Ну так что же, будешь у меня кучером?» — спросила Скарлетт.
«И, Скарлетт, спасибо вам, мэм, только я уж лучше в Тару подамся», — ответил Сэм. Большой Сэм стоял, не поднимая на нее глаз, бесцельно чертя голым пальцем ноги в пыли дороги. Ему было явно не по себе.
«Но почему же, Сэм, я буду тебе хорошо платить? Ты должен со мной остаться», — сказала Скарлетт.
И крупное черное лицо, на котором, как на лице ребенка, можно было сразу все прочесть, обратилось к ней, и она увидела на нем страх. Сэм придвинулся ближе и, наклонившись над краем двуколки, зашептал: «Мисс Скарлетт, уходить мне из Атланты надо. Мне бы только до Тары добраться. Там они меня не найдут. Вы знаете, мисс, я убил человека».
«Вы убили человека, Сэм?»
«Да, мэм».
«Черного?»
«Нет, мэм, белого. Я убил солдата Янки. Теперь меня ищут, потому я и скрываюсь в этом палаточном городке».
«Ах, боже мой, Сэм, да как же тебя это угораздило?»
«Да он пьяный был. Сказал чего-то такое, чего уж я стерпеть не мог, но я и схватил его за горло. Убивать я его не хотел, мисс Скарлетт, не подумайте, да только руки у меня больно сильные, так что успел я опомниться, а он уже мертвый. О, Господи, я так испугался, не знал, что и делать, мэм. Вот я прибежал сюда прятаться, а как увидел вас вчера, что вы мимо ехали, ну и сказал себе: Господи, так это же ведь мисс Скарлетт. Она уж позаботится обо мне, она не даст этим Янке схватить меня, она пошлет меня назад в Тару».
«Ты говоришь, тебя ищут? Они знают, что ты это сделал, Сэм?» — спросила Скарлетт.
«Да, мэм. Я ведь такой большой, меня ни с кем не спутаешь. Думается, я, наверное, самый большой негр в Атланте. Они уж были тут вчера вечером, но одна девчонка-негритянка отвела меня в хижину в лесу. Вот там я прятался, пока они не ушли».
Скарлетт сидела насупясь. То, что Сэм убил человека, не взволновало и не расстроило ее, а вот то, что он не может быть у нее кучером, вызывало досаду и тревогу. Она думала о том, что такой огромный негр охранял бы ее не хуже Арчи. «Ну что ж, надо как-то переправить его в Тару. Нельзя же, чтобы Янки схватили его. Слишком он ценный негр, таких нельзя вешать. Он был лучшим надсмотрщиком, какого знала Тара». Скарлетт в голову не приходило, что он теперь вольный. Она считала, что Сэм по-прежнему принадлежит ей, как Порк, мамушка, дядюшка Питер, кухарка и Приси. И она по-прежнему считала его своим, следовательно, одним из тех, о ком нужно заботиться.
«Послушай, Сэм, я сегодня же вечером отправлю тебя в Тару», — наконец сказала Скарлетт. «А сейчас, Сэм, мне еще надо проехать немного по этой дороге, но я вернусь до заката солнца. Жди меня здесь, но только никому не говори, куда ты собрался. И если у тебя есть шляпа, захвати ее, чтобы закрыть лицо».
«Да нет у меня никакой шляпы, мэм».
«Ну так послушай, вот тебе и четвертак. Купи себе шляпу одного из этих негров и жди меня здесь. Вечером, Сэм. До вечера».
«Да, мэм».
Сэм так и просиял. У него явно полегчало на душе от сознания, что кто-то проявляет заботу о нем. А Скарлетт в задумчивости поехала дальше. Уилл, конечно, обрадуется появлению хорошего работника в Таре. От Порка было мало пользы в полях, да никогда и не будет. С приездом Сэма Порк сможет переехать в Атланту и жить вместе с Дилси, как Скарлетт и обещала ему, когда умер Джеральд. Когда она подъехала к лесопилке, солнце уже садилось. Обычно в эти часы она предпочитала быть дома. Джонни Галлигер стоял в дверях жалкого сарайчика, который служил кухней для маленького лагеря лесозаготовителей. У барака, сооруженного из горбыля, где спали рабочие, на большом бревне сидело четверо из пяти каторжников, которых Скарлетт определила на лесопилку Джонни. Робы у них были грязные, пропахшие потом, и когда они устало двигали ногами, на щиколотках позвякивали цепи каторжников, и весь их вид говорил об апатии и отчаянии. «Какие они тощие! Какие они изнуренные!» — подумала Скарлетт, внимательно оглядывая каторжников. А ведь совсем еще недавно, когда она их подряжала, это была крепкая команда. Они даже не подняли глаз при ее появлении, только Джонни повернулся в ее сторону, небрежно стащив с головы шляпу. Выражение его узкого смуглого личика сразу стало твердым. «Не нравится мне вид этих людей, Джонни», — внезапно сказала Скарлетт. «Они плохо выглядят. А где пятый?»
«Говорит, что болен, мисс», — сказал Джонни. «Он в бараке».
«А что с ним?» — спросила Скарлетт.
«Главным образом лень, мисс.
Я хочу взглянуть на него».
«Не надо. Он, скорее всего, голый. Я сам их займусь, не волнуйтесь, мисс. Завтра он уже будет у меня на работе».
Скарлетт медлила в нерешительности и в эту минуту увидела, как один из каторжников устало поднял голову и с неистребимой ненавистью посмотрел на Джонни, а потом снова уставился в землю. «Ты что, Джонни, ты бьешь этих людей? Кнутом?» — спросила Скарлетт.
«Вот что, миссис Кеннеди, извините, но кто здесь управляющий?» — ответил Джонни. «Вы поставили меня на эту лесопилку, велели мне ею управлять и сказали, что не будете вмешиваться. Вы ведь на меня не можете пожаловаться, правда? Разве я не приношу вам дохода в два раза больше, чем мистер Элсинг?»
«Да, ты приносишь», — сказала Скарлетт. Но при этом по ее телу пробежала дрожь, словно на нее повеяло могильным холодом. В этом лагере с его отвратительными бараками появилось что-то зловещее, чего не было при Хью Элсинге. Словно место это отъединили от остального мира, и Скарлетт вдруг почувствовала, что кровь у нее леденеет. Эти каторжники были здесь так удалены от всего и настолько всецело зависели от Джонни Галлигера, что вздумая он хлестать их кнутом или вообще жестоко с ними обращаться, она, скорее всего, никогда об этом и не узнает. Каторжники никогда не решатся даже пожаловаться ей, страшась более жестоких наказаний, которые могут обрушиться на них после ее отъезда. «Послушай, люди у тебя такие тощие, Джонни», — сказала Скарлетт. «Ты их хорошо кормишь? Видит Бог, я трачу достаточно денег на их еду. Они должны бы быть откормленными, как боровы. На одну муку и свинины в прошлом месяце ушло $30. Что ты даешь им на ужин? Покажи». Она подошла к сараю, служившему кухней, и заглянула внутрь. Толстуха-мулатка, склонившаяся над ржавой старой плитой, поспешно выпрямилась, присела при виде Скарлетт и тут же повернулась к горшку, где варились черные бобы. Скарлетт знала, что Джонни Галлигер живет с этой мулаткой, но решила лучше закрыть на это глаза. Ничего, кроме бобов и кукурузной лепешки, жарившейся на сковороде, на кухне видно не было. «А у тебя что же? Ничего для этих людей больше нет?» — спросила Скарлетт у Джонни.
«Нет, мэм», — ответила вдруг вместо него мулатка.
«А в бобы ты не кладешь грудинки?»
«Нет, мэм», — ответила мулатка. «Значит, бобы ты варишь без свинины. Но без свинины черные бобы есть нельзя. Они не дают никакой силы. А почему нет свинины?»
«А мистер Джонни, мэм, он говорит, ни к чему класть ее, эту грудинку-то свиную».
«Послушай меня, сейчас же положи грудинку. Где ты держишь свои припасы?» Негритянка в испуге закатила глаза, указывая на маленький чуланчик, служивший кладовкой, и Скарлетт распахнула ведущую туда дверь. Она обнаружила открытый бочонок с кукурузой на полу, небольшой мешок пшеничной муки, фунт кофе, немного сахара, галлоновую банку сорга и два окорока. Один из них, лежавший на полке, был недавно запечен, и от него было отрезано всего два или три куска. Скарлетт в бешенстве повернулась к Джонни Геллигеру и встретила его злой взгляд. «Послушай меня, а где 5 мешков белой муки, которые я послала на прошлой неделе? А мешок с сахаром и кофе? А я посылала еще 5 окороков и 10 фунтов грудинки. И одному Богу известно, сколько бушелей ирландского картофеля и ямса. Так где же все это? Ты не мог истратить такую уйму за неделю, даже если бы кормил людей 5 раз в день. Значит, ты это украл. Так вот, что ты сделал, вор. Ты продаешь мои продукты, денежки кладешь себе в карман, людей кормишь сухими бобами и кукурузными лепешками? Да неудивительно, что они такие тощие. Пропусти меня!» И она вихрем вылетела во двор. «Эй, ты там, в конце!» «Да, ты! Подойди сюда!» Человек поднялся и, неуклюже ступая, позвякивая кандалами, направился к Скарлетт. Скарлетт заметила, что его голые лодыжки стерты железом в кровь. «Послушай меня, скажи мне, ответь мне только честно», — обратилась Скарлетт к рабу. «Когда ты последний раз ел ветчину?» Каторжник уставился в землю. «Да говори же, не молчи! Я прошу тебя!» Тот продолжал стоять молча с отрешенным видом. Наконец он поднял глаза и умоляюще посмотрел на Скарлетт и снова опустил взгляд. «Ах, Боже мой! Ты боишься говорить! Ну так вот, иди в чулан, сними с полки ветчину. Ребекка, дай ему твой нож. Неси окорок на улицу и раздели его между всеми, а ты, Ребекка, приготовь им печенье и кофе. Да пошевеливайся! Я хочу видеть, как ты выполнишь мое приказание». «Так это же мука и кофе мистера Джонни! Это его собственные!» — испуганно пробормотала Ребекка. «Мистера Джонни? Как бы не так!» — сказала Скарлетт. «Должно быть, и окорок его тоже собственный. Изволь делать, что я сказала, живо! Джонни Геллигер, пойдем со мной к двуколке!» И она прошла через неубранный двор и залезла в двуколку, не без мрачного удовлетворения, заметив при этом, как каторжники набросились на еду и целыми кусками жадно запихивают ее в рот, точно боятся, что ее сейчас отнимут. «Ну и редкий же ты негодяй, Джонни Геллигер!» — в ярости накинулась Скарлетт на Джонни, стоявшего у колеса, сдвинув шляпу с низкого лба на затылок.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.